Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Латвия высылает сотрудника посольства России. В Минске разогнана манифестация предпринимателей. Израиль смягчит блокаду сектора Газа. Латвия высылает сотрудника посольства России на основании того, что его деятельность не соответствует статусу дипломата. С подробностями корреспондент Радио Свободы Михаил Бомбин.
В российском посольстве как-либо комментировать выдворение из Латвии российского дипломата, его имя, согласно общепринятой практике, пока не раскрывается, наотрез отказались. Зато сотрудница пресс-центра латвийского МИДа пояснила случившееся следующим образом.
21 января к исполняющему обязанности государственного секретаря Министерства иностранных дел Эдгара Скуи был вызван посол Российской Федерации Виктор Калюжный. Исполняющий обязанности государственного секретаря выдал послу ноту о том, что, основаясь на информации компетентных учреждений государственной безопасности, Министерство иностранных дел Латвийской Республики констатировало, что один из работников посольства Российской Федерации выполнял действия, которые несовместимы со статусом дипломата и нахождение в Латвии создает угрозу государственной безопасности. В соответствии с 9 статьей Венской конвенции о дипломатических отношений 1961 года министр иностранных дел признал этого дипломата персоной нон грата.
Согласно неофициальной и никем пока не подтвержденной информации, выдворенным из Латвии дипломатом является первый секретарь российского посольства Анатолий Кагалов.
Рассказывал Михаил Бомбин.
Три вопроса.
В Минске разогнана манифестация предпринимателей. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, милиция задерживала демонстрантов, которые протестовали против нового закона, согласно который, по их мнению, уничтожит мелкий бизнес, и призывали к отставке замминистра экономики Андрея Туры и президента Александра Лукашенко, говорит участник акции Александр Цицура.
Три вопроса таких основных. Прекратить преследование активистов предпринимательского движения. Второй, отмена 760 указа. И третий, принять закон о малом бизнесе.
Заявил Александр Цицура. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала вице-премьера Дмитрия Медведева кандидатом в президенты страны. Его кандидатуру выдвинули 4 партии: «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Аграрная партия» и «Гражданская сила». Помимо Медведева на президентский пост претендуют уже зарегистрированными кандидаты, лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский. В Петербурге начато рассмотрение дела лидера петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольги Курносовой, одного из организаторов марша несогласных, прошедшего в Петербурге 25 ноября. С подробностями Татьяна Вольская.
В этот день в 11 утра, выйдя после пресс-конференции из офиса партии «Яблоко», группа людей двинулась по улице Маяковского к месту проведения марша Дворцовой площади. Через пару минут состоялась провокация. Неизвестные молодые люди выкинули флаги запрещенных нацболов, прокричали 2-3 лозунга. Тут же на людей, идущих по тротуару без транспарантов и флагов, но с белыми гвоздиками в руках, бросились ОМОНовцы в шлемах и с дубинками. Среди задержанных были организаторы акции, кандидаты в депутаты Государственной Думы, правозащитники, журналисты, простые люди, собиравшиеся поддержать акцию оппозиции. Задержали и Ольгу Курносову. Ей были предъявлены обвинения в участии в несанкционированном шествии по улице Маяковского и неповиновении сотрудникам милиции. 21 января в мировом суде Приморского района прошло первое заседание по этому делу, говорит Ольга Курносова.
Движение с цветами, любую свадьбу или любые похороны, там тоже группа лиц идет с цветами. Давайте всех задерживать.
Чем закончится суд, пока неизвестно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
Израиль смягчит блокаду сектора Газа. Во вторник на один день возобновятся поставки медикаментов и топлива, что позволит возобновить работу единственной в Газе электростанции. Решение Израиля принято после того, как мировое сообщество выразило крайнюю обеспокоенность ситуацией в секторе. Польша готова снять вето на переговоры между Евросоюзом и Россией. о подписании нового соглашения о партнерстве. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после переговоров в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым. Сикорский не исключил, что этот вопрос будет обсуждаться во время предстоящего 8 февраля визита в Россию премьер-министра Польши Дональда Туска. Европейский Союз подтвердил свое намерение укреплять связи с Сербией, несмотря на победу националиста Томислава Николича в первом туре президентских выборов. Ведомство члена руководства ЕС Хавьера Солана заявило о возможности ускорить сближение Сербии с Евросоюзом. 3 февраля во втором туре президентских выборов Николичу будет противостоять прозападный нынешний президент Сербии Борис Тадич, который в первом туре отстал на 4%. Томислав Николич заявил:
«Сербия поддержала мое стремление к переменам. Граждане страны продемонстрировали это. Борьба была напряженной. Теперь путь к победе во втором туре открыт. Предстоит еще много работы. Никогда мы не были так близки к переменам»,
сказал лидер радикальной партии Сербии Томислав Николич. Обращаясь к своим сторонникам, нынешний президент Борис Тадич сказал:
«Я с нетерпением и большим оптимизмом жду второго тура. Я уверен в победе на президентских выборах».
Это был Борис Тадич. Ведущие мировые державы обсудят во вторник возможность введения новых санкций против Ирана. Министры иностранных дел Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции встретятся в Берлине, чтобы обсудить ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Западные агентства сообщают со ссылкой на неназванного французского дипломата, что проект новой резолюции согласован. ООН ввела санкции против Ирана за его отказ остановить ядерные разработки. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время услышать или прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем о противоречиях между Министерством культуры, Роскультуры и Третьяковской галереей, обыске, который прошел в музее имени Сахарова, и проблемах охраны петербургских памятников. Вы услышите интервью с актером Майклом Йорком, эссе Бориса Промонова о лорде Байроне, а завершит программу музыка Джо Пасса в 9 минутах джаза Дмитрия Савицкого. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 26 января в Лондоне открывается выставка шедевров живописи из ведущих российских музеев. Ее проведение было под угрозой срыва из-за отсутствия необходимых гарантий возвращения экспонатов. Теперь такие гарантии британским парламентом предоставлены. Между тем, российский министр культуры Александр Соколов выступил с резкой критикой действий Федерального агентства по культуре и кинематографии и руководства Третьяковской галереи. В клубке противоречий пыталась разобраться Лиля Пальвелева.
В Лондоне вовсю идет монтаж выставки «Из России. Французские и русские шедевры живописи 1870-1925 годов». В Париже завершается другой крупный проект, прошедший с большим успехом выставка Третьяковской галереи «Соцарт. Политическое искусство России с 1972 года». Однако Александр Соколов отчего-то счел нужным именно сейчас публично высказаться по поводу сложностей, связанных с этими экспозициями. В пространном интервью газете «Известия» он заявил:
«Волюнтаристские действия наших чиновников от культуры – вот главная причина осложнений. В одном случае это неправильные действия руководства Третьяковской галереи, включившего в состав выставки экспонаты, не имеющие отношения ни к соцарту, ни вообще к искусству. В другом случае – налицо безответственность, проявленная Роскультурой при планировании британской выставки».
Между тем, закон, дающий максимальные гарантии защиты произведений искусства от претензий наследников дореволюционных владельцев, был в экстренном порядке принят в Великобритании. Он вступил в силу 31 декабря именно под нажимом Роскультуры, то есть ведомства Михаила Швидкова, у которого с давних пор не заладились отношения с Александром Соколовым. Обижен на министра и генеральный директор Третьяковки Валентин Родионов. Соколов заявляет: то, что повезли за рубеж, позор для России. Галерея показывает соцарт исключительно потому, что в ней процветает коррупция. Родионов же напоминает: Времена цензуры в прошлом, и в Третьяковке сами вправе решать, что имеет отношение к искусству, а что нет.
В постсоветской России общество дало право музеям самим определять свою художественную политику, что является, в общем-то, свидетельством подлинной демократии в нашей стране.
Валентина Родионова так возмутили обвинения в коррупции, которые Александр Соколов выдвигал во время подготовки выставки, которую он повторил сейчас в интервью, что директор галереи подал в суд иски о защите своих личных чести и достоинства, а также о защите деловой репутации галереи. И вот комментарии Родионова.
Я думаю, что оскорбления, как, например, порнография, там, в позоре России, обвинения верующих, это совершенно неприемлемо. Тем более в коррупции. За 150 лет существования галереи никто никогда ни в чем не мог обвинить галерею. Потому что коллектив Третьяковской галереи очень старомоден и очень принципиально отслеживает все моменты этические и моральные, основанные еще Третьяковым. Старомоден в хорошем смысле этого слова. И поэтому, когда он об этом сказал, я был просто в шоке, скажу честно. Вы знаете, министр как-то заблуждается в том, что он говорил неоднократно, что это выставка за счет средств налогоплательщиков. Ничего подобного. Только за счет благотворительных...
То есть это спонсорские деньги?
Ну, конечно. Вот в Москве это фонд «Новый» и «Бридж Американ Табако» за их счет. А в Лондоне это за счет фонда «Общество поощрения художеств» при «Газпроме».
То есть ни народные деньги не потрачены, никто из авторов не обогатился.
Я как вот директор и как гражданин просто убежден, мы должны эту выставку показывать. Потому что мы прошли период, когда многие художники были запрещены, картины снимали с выставок. И потом оказалось, что то, что было запрещено, стало славой России.
Валентин Алексеевич, да. У вас есть предположение, почему он так упорно возвращается к этому уже подзабытому скандалу?
Мне совершенно непонятно это. Я не могу сказать. Но я могу добавить, что выставка СССР заканчивает свою работу. Но проблемы остаются. Я считаю, что должно обязательно состояться вот широкое обсуждение многих важных вопросов по поводу вот, в общем-то, локального выставочного проекта. Я думаю, что ситуация вокруг соцарта затронула глубинные процессы, происходящие в общественном сознании. Поэтому, мне кажется, необходимы дискуссии с участием, например, членов общественной палаты, Совета по культуре при президенте, Академии художеств, Союза художников, Союза музеев.
В заголовок известинского интервью Александра Соколова вынесена его фраза «Была целая серия попыток отправить меня в отставку». Быть может, здесь таится намек на то, отчего министр так решительно отмежевывается от всего, что может показаться ему промахами деятелей культуры. Пока, полагают в музейном сообществе, угроза нависла над Валентином Родионовым, непосредственным подчиненным Соколова. Российский комитет Международного совета музеев направил Виктору Зубкову открытое письмо в защиту руководителя Третьяковки. Под обращением десятки подписей, среди которых сотрудников Эрмитажа, Исторического музея, музея-заповедника Московского Кремля и так далее. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В пятницу в музее имени Сахарова прошел обыск по уголовному делу, возбужденному против устроителей выставки «Запрет на искусство 2006». Иск подали православные общественные организации. Они обвинили директора музея Юрия Самодурова и куратора выставки Андрея Ерофеева в том, что экспонаты унижают и оскорбляют христиан. Дело заведено по серьезной статье «Возбуждение ненависти либо вражды по признакам отношения к религии». Однако тянулось оно долго, никаких особых следственных действий не происходило, и была надежда, что потихоньку все спустят на тормозах. И вот обыск в музее, который провели сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Таганской межрайонной прокуратуры. Выставка прошла 10 месяцев назад, ее экспонатов давным-давно нет в музее. Что же сейчас можно найти во время обыска, поясняет Юрий Самодуров.
Самые ценные потери, они изъяли в библиотеке толстую папку, там, наверное, около сотни публикаций по этой выставке. Я говорю, это-то вам зачем? Это же, открытые публикации. Нет, возьмем. Я говорю, и как мы дальше на суде будем без этих публикаций? Он говорит, мы вам вернем. Я говорю, так вы и вернули. А мы себе можем оставить копию? После неких препирательств копию они нам разрешили сделать.
А вот что сказал корреспонденту «Свободы» Лиле Пальвелевой руководитель отдела новейших течений Третьяковской галереи Андрей Ерофеев.
В выставка эта была посвящена мониторингу нового явления, которое появилось в нашей культурной и музейной, в частности, жизни, а именно цензурирование выставочных проектов. То есть в какой-то момент, когда выставка уже висит, вновь приходит дирекция или там какой-нибудь выставком и начинает снимать без всяких профессиональных аргументов ту или другую или третью работу, опираясь на какое-то бытовое суждение, что это неловко показывать, это некрасивая поза здесь у женщины, к тому же она голая, допустим, а здесь используется религиозная символика в неканоническом плане. То есть происходит такого рода изъятие, причем не просто каких-то маргинальных произведений, а работ самых известных русских художников. Вот работы таких людей были в 2006 году сняты с выставок.
Андрей, с каких выставок?
У меня лично было подготовлено две выставки: «Русский поп-арт» и «Соцарт. Политическое искусство в России». Вот две большие выставки.
В Третьяковской галерее.
В Третьяковской галерее. Но кроме того, были проблемы у Марата Гельмана, были проблемы у художников непосредственно в других местах, в галереях, ну и так далее. То есть за 2006 год набралось 24 работы.
Все эти работы, которые изымались с экспозиции, вы решили объединить и показать в музее Сахарова?
Да, они были объединены названием «Запретное искусство 2006». И при этом это объединение дало очень интересный результат. Стало понятным, что не просто эти темы, вот, которые я там перечислил, плюс к ним еще использование нецензурной лексики, не просто эти топики как бы не принимаются, а не принимаются определенным образом поданные топики в эстетике гротеска и сатиры. Там, где художник смеется, там, где он выстраивает некий художественный язык, который заставляет смеяться и зрителя, вот тут-то и возникает цензура.
Юрий Самодуров подчеркивает, что специально любоваться таким искусством особо чувствительных христиан никто не приглашал.
Вообще говоря, задеть чувство верующих было сложно. Для этого верующим надо было специально взять и приехать на эту выставку. Потому что на сайте музея нет ни одной фотографии, ни одного экспоната с этой выставки. Это специально. Мы считали, что мы делаем это в пространстве выставочного зала, которое особым культурным, правовым образом маркировано и которое позволяет делать такие вещи. Нет, ведь люди сюда должны были приехать, чтобы оскорбиться, а потом написать в прокуратуру. Понятно, что в этом смысле это политическая и циничная вещь.
Юрий Вадимович, по этой статье разжигание розни, какое наказание предусматривается?
Понимаете, там важен еще пункт. Это не просто статья 282 «Разжигание розни», но пункт еще один. А пункт один – это еще посредством создания экстремистского сообщества. По максимуму это закрытие музея, как экстремистской организации. Но дальше там то ли 5 лет, то ли немного больше. Лишение свободы персонально, наверное, для директора экстремистской организации, если таковая выявится. Если не выявится, все равно до 5 лет. Ну, совсем вряд ли, совсем маловероятно, что будет штраф. Значит, либо посадить, либо какое-то условное наказание, там, лет на 5-7, с запретом занимать административные должности. То есть продолжать делать выставки и руководить музеем.
То есть запрет на профессию.
Запрет на профессию. Но все-таки речь идет сейчас уже не только о Самодурове. Речь может идти и действительно уже о признании самой организации экстремистской. Вот музей общественного центра имени Андрея Сахарова. Вот раз в этом деле участвует отдел по борьбе с политическим экстремизмом, не отдел, а подразделение. Эти же сотрудники, они сотрудники подразделения по борьбе с политическим экстремизмом отдела борьбы с организованной преступностью. Но вы сами понимаете, в политический экстремизм сейчас все, что хочешь.
По сведениям Юрия Самодурова, следствие идет к завершению, и в конце января дело передадут в суд. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». «22 января будет объявлен список номинаций на главную кинематографическую премию США, награды Американской киноакадемии. Ожидается, что в списке будут имена Кейт Бланшетт, Джорджа Клуни, Дэниела Дэй-Льюиса и Анджелины Джоли. Представитель киноакадемии заявил, что церемония вручения «Оскаров» пройдет, как и запланировано, 24 февраля в кинотеатре «Кодек» в Лос-Анджелесе. Однако есть серьезные опасения, что церемония будет сорвана или сокращена из-за продолжающейся начавшейся забастовки сценаристов, трудовому конфликту между альянсом продюсеров кино и телефильмов, представляющим крупнейшие американские киностудии, и гильдии сценаристов, насчитывающей более 10 тысяч членов, не видно конца. Стороны несут колоссальные финансовые потери. Слово корреспонденту «Свободы» Яну Рунову.
Даже в годы Второй мировой войны церемония награждения премией «Оскар» не была отменена. А на 80-м году жизни «Оскару» угрожает забастовка сценаристов, которых поддерживают актеры. Жертвами забастовки уже стали такие популярные американские награды за лучшие кино и телеработы, как People's Choice Award и «Золотой глобус». Следующими могут стать церемонии Грэмми и «Оскара». Американские любители «Тотализатора» гадают, закончится ли забастовка сценаристов до начала церемонии «Оскара». Хотя по форме эта церемония подведения итогов достижений американского и мирового кинематографа за последний год, по сути, это колоссальный стимул для кинопромышленности и один из важнейших источников дохода для Лос-Анджелеса. Ответственные за проведение «Оскара» заявили, что церемония состоится независимо ни от забастовки сценаристов, ни от пожаров, ни от наводнений. Состоится, даже если ведущие кинозвезды присоединятся к бойкоту. Об этом заявила представитель Американской киноакадемии Лесли Унгер. Как стало известно, организаторы планируют два варианта церемонии – со звездами и без. Пока профсоюз сценаристов дает понять, что угроза срыва «Оскара» – главный их козырь, и они уверены в выигрыше. Под угрозой срыва оказалась также церемония вручения высшей музыкальной награды Америки – премии «Грэмми». В этом году «Грэмми» отмечает 50-летие. Юбилей обещает быть особенно пышным, если он состоится. Успешное проведение «Грэмми» нужно музыкальной индустрии позарез, поскольку ее доходы в последние годы падают. Но и «Грэмми» может оказаться без таких звезд, как Джастин Тимберлейк, Бейонс Ноулс, Алисия Кис, ибо они не только певцы, но и актеры, которые не захотят пройти в зал, игнорируя пикеты забастовщиков. Единственный крупный праздник, на котором забастовка не отразилась, это открывшийся на этой неделе ежегодный фестиваль независимого кино «Sundance». В этом фестивале участвуют фильмы, созданные вне больших киностудий, с которыми у сценаристов трудовой конфликт. Благодаря забастовке внимание прессы и киномира к фестивалю, созданному Робертом Редфордом, в этом году особое. После того, как будут объявлены лауреаты фестиваля, дистрибьюторы бросятся закупать права на прокат наиболее интересных работ, поскольку опасаются, что из-за забастовки сценаристов голливудские студии замедлят выпуск новых фильмов, а кинорынок необходимо заполнять. На телевизионном рынке из-за забастовки уже сложилась кризисная ситуация, которая будет ощущаться и в наступившем 2008 году, и в следующем 2009. Студии по производству телефильмов расторгли долгосрочные контракты с более чем 60 сценаристами. Остановлено производство новых эпизодов в популярных сериалах. Телекомпании все больше заполняют эфир реалити-шоу, строящимися на импровизации участников и не требующими авторского текста.
О голливудских проблемах рассказывал Ян Рунов. Явно повезло тем американским актерам, которые в дни забастовки заняты в иностранных проектах. Например, Майклу Йорку. Он приехал в Москву на съемки мистической драмы «Мика и Альфред» по мотивам книги Владимира Кунина. Картину снимает режиссер Владимир Фатьянов. Йорк играет в этом фильме, как ни странно, не иностранца, а русского героя. Вот что Майкл Йорк рассказал корреспонденту «Свободы» Мумину Шакирову.
В этой роли много привлекательных моментов. В частности, она позволила показать моего героя в молодые годы, в зрелом возрасте и в старости. Сюжет очень трогательный. Я полагаю, что в основном роль создается интуитивно. К счастью, у меня уже был некоторый опыт. Я уже бывал в России и работал с русскими. К тому же я являюсь большим почитателем русской литературы. Характер моего героя очень подробно прописан в сценарии фильма. Я очень надеюсь, что мой герой получился похожим на русского мужика.
В Америке сложно посмотреть российские картины в прокате. Рынок в Штатах закрыт для иностранных фильмов. И все-таки что необходимо изменить в русских картинах, чтобы они стали более понятными и доступными для простого американского зрителя?
Я
бы ничего не стал менять в российском кино. Американцы питают бесконечное уважение к российскому кинематографу и к фильмам, созданным в советский период, тоже. Потом одна эпоха сменила другую, и в кинематографии тоже наступил, так сказать, переходный период. Российские режиссеры попытались создавать фильмы по шаблонам Голливуда, но из этого не вышло ничего хорошего. Тогда создатели фильма вернулись к самобытной манере создания фильмов и стали появляться по-настоящему качественные, интересные работы. Я думаю, это важно. В основном создатели фильма во всем мире говорят на одном техническом киноязыке. Но я уверен, что каждая культура должна быть индивидуальной.
В России популярна школа Станиславского. В Америке больше распространена школа его ученика Михаила Чехова. Кто вам ближе?
Я считаю, что школа Станиславского замечательна. Мне очень понравилась его книга. Проблема заключается в том, что в Америке ее совершенно неправильно понимают, отчасти из-за плохого перевода, а отчасти из-за влияния методики, которая основывается лишь на части системы Станиславского. Станиславский был прагматиком, поэтому из него вышел прекрасный режиссер. Он универсален. Он интересовался изображением определенных эмоций. Но потом Станиславский изменил свое мнение и стал больше внимания уделять физическому аспекту. А методика основывается исключительно на изображении эмоций. Она может применяться при изображении некоторых характерных персонажей, но для других дисциплин она оказывается совершенно бесполезной. Если попытаться играть шекспировских героев по этой методике, то из этого не выйдет ничего хорошего. Каждый артист имеет в своем багаже собственные инструменты и трюки. Возьмет немножко оттуда, немножко отсюда. Хороший артист – это вор. Он все время крадет и включает различные техники в свой арсенал.
Может быть, дело не в том, какой методике отдавать предпочтение. Просто есть хорошие и плохие актеры.
Согласен. Но надо помнить, что система Станиславского появилась в России тогда, когда актерская школа была чудовищной. Играли неестественно, шумно. То же самое происходило и в Америке. Система Станиславского создала рамки, в которых актеры стали играть более естественно. Кино у нас существует уже 100 лет. И с самого начала мы учились играть в кино. Начинали с того, что переигрывали, но постепенно пришли к более натуралистической манере игры. Но надо играть так, как того требует ситуация. Если в театре будете недоигрывать, роли не получится.
В чем секрет успеха картины «Ромео и Джульетта», который снял Франко Дзеффирелли? Еще никому в кино не удалось так интересно экранизировать эту любовную историю, как это сделал знаменитый итальянский режиссер.
Спасибо, что вы вспомнили об этом фильме. Кстати, когда Дзеффирелли вернулся из России, он мне рассказал, что там хвалили мою игру. Говорили, что роль Тибальда сыграна по-русски. Я пытался понять, что имеется в виду под русским стилем игры. А секрет успеха фильма заключается в том, что Дзеффирелли снимал артистов-подростков. В пьесе Шекспира Джульетте 13 лет. В театре чрезвычайно трудно создать такую роль физически и интеллектуально. Это очень трудная роль, но в фильме, который, как мы знаем, снимается маленькими кусочками, это сделать легче и приблизить внешность к возрасту героини. Оливии Хасси было 15 лет. Лео Уайтинг был тоже очень молод. И, конечно, все были потрясены, когда вышел фильм. Этот фильм оказал огромное влияние на молодежную культуру. Он появился в очень интересное время. Зритель был к нему готов. Дзеффирелли показал очень красивую картину, снятую в Италии, а не в студии. Думаю, что это увеличило ценность фильма.
На вопрос Мумина Шакирова отвечал актер Майкл Йорк, снимающийся в российском фильме «Милька и Альфред». Далее в радиожурнале «Поверх барьеров на волнах свободы» эссе Бориса Парамонова «Лорд Байрон. Казак-разбойник» и музыка Джо Пасса в рубрике Дмитрия Советского «9 минут джаза». После рекламы и сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повторы программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Латвия высылает сотрудника посольства России, заявив, что его деятельность не соответствует статусу дипломата. Имя российского дипломата и его должность пока не сообщаются. По неофициальной информации будет выслан первый секретарь посольства России Анатолий Кагалов. На севере Ирака в результате взрыва погибли не менее 12 человек, есть раненые. Смертник взорвал бомбу во время похорон в деревне, где живут в основном сунниты. Израиль смягчит блокаду сектора Газа. Во вторник на один день возобновятся поставки медикаментов и топлива, что позволит возобновить работу единственной в Газе электростанции. Решение Израиля принято после того, как мировое сообщество выразило крайнюю обеспокоенность гуманитарной ситуации в секторе. В Минске разогнана манифестация предпринимателей. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, милиция задерживала демонстрантов, протестовавших против нового закона, который, по их мнению, уничтожит мелкий бизнес, и призывавших к отставке за министра экономики Андрея Тура и президента Александра Лукашенко. Польша готова снять вето на переговоры между Евросоюзом и Россией о подписании нового соглашения о партнерстве. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после переговоров в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала вице-премьера Дмитрия Медведева кандидатом в президенты страны. В Москве начинает работать Третейский суд по правам человека, который будет решать гражданские споры. В него вошли известные адвокаты, правозащитники, юристы, среди которых Генри Резник, Людмила Алексеева, Карина Москаленко и Ирина Хакамада. Ведущие мировые державы обсудят во вторник возможность введения новых санкций против Ирана. Вы слушали краткий выпуск новостей.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Петербургские памятники находятся не в лучшем состоянии. Только что развалилась на куски порфировая ваза в Летнем саду, а постамент памятника Николаю I на Исаакиевской площади покрылся трещинами. Специалисты считают, что нельзя быть уверенным в благополучии ни одной городской скульптуры. Продолжит тему Татьяна Вольская.
Городская скульптура не была рассчитана ни на сегодняшний загазованный воздух, ни на сотрясение почвы от потоков транспорта. Это нашим железным внутренностям все нипочем. Камень гораздо нежнее. Мрамору тому и климата здешнего достаточно для скорейшего летального исхода, и выхлопов специальных не нужно. Гранит, конечно, прочнее, но и ему надоедает изощренное издевательство внешних сил. Вот порфировая ваза в Летнем саду взяла и раскололась пополам. Устала. Впрочем, она долго терпела. Ее еще в 1839 году подарил императору Николаю I шведский король Карл Иоанн XIV. С тех пор она и стоит у Карпиева пруда. Недели две назад движение «Живой город» предупредил в интернете: ваза треснула, срочно примите меры. Фотография прилагалась. Но меры приняли только тогда, когда ваза рухнула, говорит координатор движения Юлия Минутина.
Люди, которые должны следить за сохранностью памяти, полагаются не столько на реальное наблюдение, сколько на свои соображения, как должно быть. И нет постоянного контроля. Такое ощущение, что те, кто контролирует состояние памятников в городе, реальное состояние дел их не волнует.
Беда не только с вазой. Выяснилось, например, что не так давно треснули маячки, поставленные на облицовку конной статуи Николая I на Исаакиевской площади. Это не значит, что памятник завтра рухнет, но не смотреть же спокойно, как трещины увеличиваются, говорит заместитель директора Государственного музея городской скульптуры Надежда Ефремова.
Очень сложный памятник по своим конструктивным особенностям. Почти уже 20 лет назад была проведена реставрация, которая тогда тоже не сумела ответить полностью на все вопросы. Маячки были поставлены сразу после реставрации. Конная статуя стоит не на блоках облицовки. Внутри существует объем самостоятельный. Мы сейчас говорим об облицовке. Да, это настораживает подвижка блоков. Мы знаем, что они навешаны на таких специальных креплениях. Наша задача все-таки ответить на вопрос, почему вот эта подвижка, почему вот эти маячки на углах поставлены, разрываются. Это говорит о том, что существует какое-то движение. Но давать такую информацию, что памятник разваливается, все-таки, наверное, не надо не упрощать проблему, но и не... Да, памятник требует внимания. Очень надеюсь на то, что в скором будущем начнется и полное обследование памятника, и реставрация. Уже одно то, что специалисты отказались решать проблему, только связанную с облицовкой, решили, что нужно начинать все, несмотря на то, что статуя имеет отклонение от вертикальности. У нас сведений нет. Но сейчас это, безусловно, позитивный момент. Прежде чем лечить, нужно провести полную диагностику.
Среди памятников, вызывающих наибольшую тревогу, Надежда Ефремова назвала памятник Суворову напротив Троицкого моста, мраморные статуи Диаскуров у Манежа, памятник Петру Первому у Михайловского замка. Что касается Александровской колонны, то трещины на ней появились уже во время установки, а вот повредит ли ей искусственный каток у ее подножия, это экспертам еще предстоит определить.
Заместителем директора Петербургского музея городской скульптуры беседовала Татьяна Вольская. Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» продолжит эссе Бориса Парамонова «Лорд Байрон. Казак-разбойник».
Я прочитал биографию Байрона, книгу Фионы Маккарти «Байрон. Жизнь и легенда», основательную в 700 страниц научного достоинства книгу, выпущенную солидным издательством «Фарар, Страус и Журу» сравнительно недавно, в 2002 году. Много интересного узнаешь из этой книги, но еще интереснее то, что в общем главном она не меняет расхожего представления о Байроне, сложившегося у людей более или менее начитанных, причем не вчера сложившегося, а чуть ли еще не при жизни самого Байрона. Он тут такой, каким был всегда, и, видимо, останется навсегда. Культ Байрона сложился еще при его жизни, примерно в то же время, когда сложился культ Наполеона. Вспомнить хотя бы стихотворение Пушкина «К морю», в котором воспеты оба, как два имени, возникающие вместе на фоне свободной стихии. «Он был, о море, твой певец». И тут надо расширить само понятие моря. Это все-таки метафора, а не просто место действия поэм Байрона, всех этих корсаров и геуров. Неуправляемая стихия, рушащая все установления житейской мудрости и общественного порядка. Вот тема стихов и жизни Байрона. Байрон создавал чеканные поэтические строфы, но они были печатью Аполлона на бурной стихии Диониса. И не случайно Байрон был любимым поэтом автора «Происхождения трагедии», в которой были открыты эти два начала бытия и культуры. Известно, что Байрона не любили в самой Англии. Успех стихов был чрезвычайным, но и реакция последовала столь же острая, когда развернулась чисто байроническая драма личной жизни лорда Байрона. Много лет спустя, уже в 20 веке, эта глубокая нелюбовь к Байрону, недоверие к нему, отталкивание от него, еще раз формулировал Бертран Рассел.
Аристократическая философия бунтарства, развиваясь и изменяясь по мере того, как она достигает зрелости, вдохновляет много революционных движений, начиная с карбонариев после падения Наполеона до переворота Гитлера в 1933 году. И на каждой стадии она вдохновляла соответствующий образ мыслей и чувств среди мыслителей и людей искусства.
Английскому философу уже мало привычных ассоциаций с Наполеоном. Он выводит из Байрона аж Гитлера. В той же «Истории западной философии», откуда взяты процитированные слова, Рассел связывает Байрона с мировым движением романтизма.
Бунт индивидуальных инстинктов против социальных уз является ключом к пониманию философии, политики и чувств романтизма. Поскольку страстные любовники рассматриваются как люди, которые восстали против социальных оков, ими восхищаются. Не только страстная любовь, но любые дружеские отношения к другим возможны при таком образе чувств лишь в той мере, в какой другие могут рассматриваться как проекция собственного «я». Это вполне осуществимо, если другие являются кровными родственниками, и чем более близкими, тем легче это осуществляется. Следовательно, здесь имеет место подчеркивание рода, ведущее, как в случае Птоломея, к эндогамии. Мы знаем, как все это любил Байрон. Вагнер говорит о подобном чувстве в любви Зигмунда и Зиглинды. Ницше, хотя и не в скандальном смысле, предпочитал свою сестру всем другим женщинам. Принцип национальности, поборником которого был Байрон, является рассмотрением той же самой философии. Нация рассматривается как род, происходящий от общих предков и обладающий некоторым типом кровного сознания.
Понятно, что тут имеет в виду Рассел. Скандальную связь Байрона с его сводной сестрой, дочерью его отца от первого брака, Августой Ли. Но выводить из такого эксцентрического опыта идеологию эксклюзивного национализма, вдохновлявшую, как считается, германский фашизм, это, пожалуй, слишком просто. Это скорее впору Фрейду, а не сухому рационалисту Расселу. Да и у Фрейда элементарные инстинкты, сублимируясь и в этой сублимации создавая культурные продукты, уже не могут быть поставлены в такую прямую связь с явлениями историко-политического характера. В таких заявлениях Рассела чувствуется та самая нелюбовь к Байрону и, скажем прямо, несправедливая его оценка, которая сложилась в Англии за много лет до Рассела. Английское общество все еще не может прийти в себя после Байрона, его, так сказать, неджентльменского поведения. Ибо джентльмен, как известно, прежде всего человек сдержанный и не любящий выносить свои личные неурядицы на обсуждение света. И противопоставление английской демократии аристократическому бунтарству – тут дело десятое. Здесь не идеологические предпочтения у англичан сказываются, а веками сложившийся в их культурной истории психологический облик нации. В извинение Байрону, если, конечно, поэт такого ранга нуждается в извинениях, можно сказать, что обстоятельства его жизни – были слишком уж травмирующими для того, чтобы без затруднений войти в привычную для английского аристократа культурно-бытовую форму. Всем известны его первоначальные обстоятельства, как он неожиданно попал в высшую касту, как он страдал от неумной, вздорной, вульгарной и толстой матери, как мешала ему родовая травма, сделавшая его хромым, как товарищи в Хэроу издевались и над его хромотой, и над его матерью. Менее известно, не вошло в расхожий биографический канон другое – его глубокая сексуальная травмированность, идущая, как и полагается, из очень раннего детства. Он был сексуально растлен собственной нянькой, той самой Мэй Грей, которую еще Пушкин считал чем-то вроде байроновской Арины Родионовны и даже именовал неправильно Мэри. Мало того, что она подвергала ребенка сексуальной эксплуатации, она еще била Байрона, была с ним жестока. Отсюда главное скрытое качество Байрона. Он боялся женщин. За позой светского денди и красавца, пожирателя женских сердец, скрывалась робость и нелюбовь к женщинам. Проникновенно об этом сказала Жорж Санд в письме Флоберу. «Я не верю, чтобы Дон Жуаны могли быть одновременно и Байронами. Дон Жуан не создавал поэм. А Байрон, говорят, был не силен в любви». В одном смысле книга Фионы Маккарти открывает русскому читателю совершенно ему незнакомый материк. Автор Дон Жуана был гомосексуалист, в строго техническом смысле бисексуален, но подлинные его чувства не к женщинам влекли. Один из самых скандальных романов Байрона с леди Каролиной Лэм обладал явными гомосексуальными обертонами. Он любил переодевать ее в мальчика-пажа. Сохранился ее портрет в этом одеянии. Женщинам Байрон, так сказать, уступал и в то же время как бы издевался над ними самим фактом связи, делал из этих связей муку для женщин. Тип, знакомый русским, если не по самому Лермонтову, а женщина, которого мы в сущности ничего не знаем, то по его Печорину. Байронический генезис стихов и образов Лермонтова несомненен, так же, как и влияние Байрона на молодого Пушкина. Но с Пушкина это скатилось, как с гуся вода, а Лермонтов до конца остался в байроническом имидже. И тем более ясно делается его глубинно-психологическая, то есть сексуальная однотипность Байрону. Эту тему подхватил Достоевский, Ставрогин которого, цитирую, «в злобе сделал прогресс даже против Лермонтова». Ставрогина нельзя не вспоминать, читая о Байроне. Гомосексуализм был всегда, но в разные времена к нему по-разному относились. В байроновской Англии гомосексуалисты были париями. Доказанный факт содомии наказывался смертной казнью. А у Байрона с годов его учения постоянно были гомосексуальные партнеры. Самый любимый – певчий кембриджского церковного хора Джон Эдлтон. И противостояние Байрона английскому обществу шло из самых глубин, из неуправляемых бездн сексуальности. Фиона Маккарти пишет.
Англия наложила ярлык дегенеративности на инстинкты, которые Байрон ощущал как естественные. Ощущение разрыва с принятыми сексуальными нравами усилило в нем тенденцию к всегдашней оппозиции. Письма этого периода дают картину возрастающего недовольства, изоляции, отчужденности от Англии, в которой будущее означает для него подавление его личных склонностей. У него начинает возникать чувство непринадлежности к какой-либо стране.
«To seek abroad the love denied at home» – искать на чужбине любовь, которая обделен на родине. Отсюда все мотивы его поэзии.
Уже в стихах 1807 года начинает складываться умонастроение будущего Чайльда Гарольда. Одиночество, бросившего миру вызов героя среди картин дикой природы. Появляется культ индивидуальной тоски и отчужденности как основной мотив романтизма XIX века.
Конечно, не Байрон был первым романтическим поэтом. В самой Англии выделяют поэтов первой романтической волны – Уордсворт, Колдридж, Саути, так называемая «озерная школа». Но Байрон очень резко противопоставил им себя. Он говорил, что их озера пора сменить океаном. Он и был таким океаном. Основатель французского романтизма Шатобриан в своих замогильных записках, всячески приветствуя Байрона, выражая в то же время сдержанное недовольство тем обстоятельством, что певец Чайльда Гарольда нигде не отметил, что эта поэма была создана под влиянием его, Шатобрианова, Рене. Это Шатобриан дал литературную жизнь разочарованному миром бунтарю, породил романтического героя, каким он вошел в мировой литературный канон. Конечно, можно было бы указать на приоритет Гёте, но его Вертер в сущности смирный молодой человек, и его увлечение оссиановскими бурями чисто литературного свойства. А Рене у Шатобриана – герой именно позднейшего байронического склада. Его жизнь отравляет воспоминания о грехах молодости самого кромешного свойства, тот же самый инцест. Каков смысл этого мотива в жизни и поэзии Байрона? Тут нам надо обратиться к экстремальной эстетке, певице сексуальных масок Камиле Палья. Мотив трибализма у Байрона отнюдь не опровергается Камилой Палья, но главное для нее не столько принадлежность к единому роду, сколько динамичность либидо, способность его приступать границы.
Байрон разделяет десадовский подход к сексу и душе. «Проведи границу, и я переступлю ее». В отличие от Блейка и Уордсворта, Байрон укрепляет границы личности. В инцесте либидо движется и в глубину, и вовне, и как змея, кусающая себя за хвост, вертится по кругу регрессии и династической эксклюзивности.
Переступление, преступление границ – основное у Байрона. Вспомним цвета его «не способен преступить, не поэт». Поэт в варианте Байрона – демоническая личность, чуть ли не сам сатана. Каин и Манфред среди любимых героев Байрона. Но главное у него движение, и не ввысь, а по горизонтали. Палья пишет, что Байрон не Нуреев, взлетающий в воздух, а Фред Астер, любимый танцор Барышникова, который стремительно движется по горизонтали, пожирая пространство. Образная реинкарнация Байрона в современной культуре – рок-музыка, включенная на полную мощность в автомобиле, мчащемся по бесконечным американским просторам. И создается впечатление, что Байрон убегает от кого-то, Палья знает от кого, от женщин в их материнской ипостаси. Известно, что Байрон не мог видеть женщин за едой, жующих женщин. Когда его жена забеременела, он перестал обедать с ней за одним столом. Палья приводит слова Бернарда Блэкстона.
«Мы знаем, как Байрон не любил смотреть на свою обедающую жену. Он и сам постоянно боролся со своей склонностью к полноте, испытывал ужас перед обжорством, вспоминая тучность своей нелюбимой матери. И, должно быть, в такие моменты он представлял себя неким гомункулом, попавшим в пасть непрерывно жующей женщины, даже и собственной жены».
Байрон, говорит Палья, убегал от хтонической, первозданной, почвенной матери, матери земли, поглощающей собственных отродий, и с ней он готов был отождествлять всех женщин. Фиона Маккарти пишет, что он едва не упал в обморок в музее при виде картин Рубенса с его корпулентными моделями. Ужас поглощения бесной, некая космическая клаустрофобия — основная тема Байронова подсознания в трактовке Камиллы Палья. И поэтому любимая стихия Байрона — вода. Это была среда, в которой он мог преодолеть свою хромоту и двигаться с максимально возможной для него скоростью. Байрон был замечательный пловец. Известно, что он однажды переплыл Геллеспонд, нынешние Дарданеллы. Он научился плавать в Абердине, в местной реке под названием Дон.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Лорд Байрон. Казак-разбойник». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает Дмитрий Савицкий и музыка Джо Пасса «9 минут джаза».
Впервые за всю историю фестиваля Blue Note нынешний 2008 года состоится в помещении в Брюссельском музыкальном центре с 28 февраля по 2 марта. Об этом сообщает свежий номер журнала Downbeat. Из корифеев отмечу присутствие на фестивале пианиста-авангардиста Сесила Тейлора. У микрофона свободы Дмитрий Савицкий и 9 минут джаза. Сегодня в моем джазовом календаре вот этот гитарист. Рэя Нобла, гитара, появившегося на свет на этой неделе 79 лет назад в промышленном городке Нью-Брансуик Джозефа Энтони Пасалакуа, позднее сменившего имя на Джо Пасса. Отец его, Мариано Пасалакуа, был уроженцем Сицилии, а в Нью-Брансуике работал на сталелитейном комбинате. Когда сыну исполнилось 9 лет, отец, давно заметивший, с какой завистью сын смотрит на плакат актера Джина Отри, эдакого ковбоя с гитарой в руках, купил за 17 баксов его первую гитару марки «Harmony». Вскоре он понял, что 17 зеленых даром не пропали, сын с гитарой не расставался. Отец, у кого из итальянцев нет музыки в крови, дал ему несколько советов: подбирать на слух все мелодии подряд, отрабатывать день и ночь технику, а главное, не оставлять никаких пауз между нотами. В 14 лет Джо Пасс был приглашен на свой первый гиг, джазовое слово, обозначающее выступление и работу. Гиг был удачей, и подросток Пасалакуа начал работать в оркестре Тони Паста и Чарли Барнетта, на ходу добирая необходимые навыки. Thank you. «Blues for Fred», «They all loved». Блюз, написанный самим Джо Пассом, переходящий в гершвинский стандарт «Они все смеялись до поры до времени». Джо Пасс, гитара, февраль 88 года. Предыдущая композиция «Шероки» взята с лучшего диска Пасса «Виртуоз», записанного Норманом Грэнсом на «Пабло» в 74 году. Естественно, все дороги джазменов ведут в Нью-Йорк. Увы, обочины дороги этой часто утыканы пустыми шприцами. Джо Пасс провел большую часть 50-х годов, то есть своей молодости, по тюрьмам и закончил, как и многие джазмены, в реабилитационном медицинском центре «Сайенон». Не без юмора он назвал свой первый диск, выйдя на свободу, «Поймай меня, catch me». Но к этому моменту он уже остепенился. Он самым серьезным образом попал под влияние Джанго Рейнхарда, посвятил ему диск и стал аккомпаниатором слепого пианиста Джорджа Ширинга. В 63-м году журнал «Даунбит» присудил ему премию «Новой звезды». Джо Пасс записывался в ту эпоху с Джералдом Уилсоном, Бадом Шенком, Лесом Маккеном, Луи Белсоном, аккомпанировал Сари Вон, Фрэнку Синатри, Джо Уильямсу, Джонни Матису, Дели Рис и Элли Фитджеральд. Если вы хотите включить в вашу коллекцию лучшие диски Пасса, то кроме дуэта с Эллой Фитджеральд «Easy Living», вам, несомненно, стоит приобрести все 4 тома сольных импровизаций «Виртуоз». В последние годы Джо Пасс играл на гитарах, сделанных для него лично мэтром этого инструмента Джимми Аквисто. Вот напоследок еще одна пьеска с диска «Виртуоз», классика Кола Портера «Night and Day».
Джаза Дмитрия Савицкого. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
Что значит быть россиянином?
Я горда тем, что я россиянка. В это слово вложено, можно сказать, все. Хотелось бы, чтобы у молодежи была такая гордость.
Быть россиянином, чтить это имя, Конституцию поддерживать.
Быть россиянином означает верить в ее будущее.
Россия – это все для меня. У нас такие перемены в России. Разве этим нельзя гордиться?
Я лучше жил в Советском Союзе, а в России плохо. Никому не нужный человек.
Сейчас вроде немножко стыдно считаться патриотом. Я патриот, я не стесняюсь этого.
Для меня, прежде всего, это русская большая река Волга, Костромской выговор. Патриотов очень большое количество в России. Героев, культура российская, история огромная. Это, в конце концов, большая человеческая жизнь.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода»,
Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».